говорит Радио Свобода. Чемпионат мира по футболу. Почему прекращают работу телекомментаторы? Марина Литвиненко и Александр Гальдфарб подают в суд на российские телеканалы. Пермский музей политических репрессий откроется в виртуальной реальности. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 19 июня стало известно о том, что Первый канал отстранил Василия Уткина от комментирования матчей чемпионата мира по футболу. Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий в конце трансляции матча «Россия-Египет» сообщил, что больше не будет комментировать чемпионат. Подозревают политические причины. Наши источники сообщают, что у Василия Уткина конфликт с высокопоставленным чиновником администрации президента, а уход Слуцкого в интернете связывают с тем, что он упомянул Алексея Навального в прямом эфире. Со мной в студии мой коллега Марк Крутов. Марк, скажите, действительно ли политика за этим стоит, и вообще можно ли объединять две эти истории Слуцкого и Уткина?
Да, эти истории, безусловно, можно объединять, они связаны, и политика, наверное, стоит за одной из этих историй как минимум, а именно за историей с увольнением Василия Уткина с Первого канала. Он собирался комментировать многие матчи чемпионата мира по футболу, но смог прокомментировать в итоге только одну игру, и вот вчера заявил, что больше работать не будет. Увольнение Уткина связывают с многими причинами. Наши источники упоминают о том, что на этом увольнении настоял заместитель главы администрации президента России Алексей Громов. Ну а что именно послужило причиной, тут есть разные версии. Одна из них действительно заключается в том, что после того, как Леонид Слуцкий в шутку сказал о Навальном, играющем в футбол, Уткин на следующий день написал об этом пост в своих социальных сетях, он их обычно дублирует в своем видеоблоге, в Фейсбуке, в Телеграме, где назвал историю с отказом называть Навального в эфире, ведь в этом все дело, да, мы знаем, что по телевизору Алексея Навального по имени не называют, сам Путин об этом даже открыто говорил. Так вот, Уткин назвал обсуждение истории с тем, как Слуцкий произнес фамилию Навального в эфире, троллингом, доступным восьмикласснику. Причем эти слова относились именно вот к отказу Владимира Путина, к этому принципиальному отказу называть фамилию Навального. Поэтому действительно эти истории связаны. Многие связали увольнение Уткина с тем, что он вот таким образом прокомментировал шутку Слуцкого. Ну а шутка Слуцкого сама по себе, конечно, вряд ли является причиной его ухода. О том, что он проработает на чемпионате мира в качестве комментатора, ну это не свойственная ему роль, мы все знаем, что Леонид Слуцкий — это футбольный тренер, хотя он комментировал несколько матчей ранее. В общем, Слуцкий в самом начале еще этого года, когда объявил о том, что он будет работать на Первом канале на чемпионате мира, сразу оговорился, что это будет всего одна неделя, потому что он должен ехать на сборы своей новой команды, своего клуба, который он сейчас возглавляет, это голландский «Витесс». Но есть и другие причины в том, что касается увольнения Василия Уткина, почему это произошло. Во-первых, мы все знаем, что Василий Уткин крайне негативно отзывался и продолжает отзываться о главном тренере российской сборной Станиславе Черчесове, употребляя в его адрес самые негативные эпитеты. Кроме этого, Василий Уткин написал такой твит, из которого следовало, что вот чемпионат мира по футболу по-настоящему начался только сейчас. Написал он его после матча Испания-Португалия, блистательного, феерического матча, и многие решили, что таким образом Уткин обесценивает первую победу России над сборной Саудовской Аравии в день открытия чемпионата, и это могло стать причиной увольнения. Ну и вообще мы знаем, что Уткин со скандалом уходил 2 года назад с телеканала «Матч ТВ», после того, как он довольно жестко полемизировал, опять же, с использованием там самой грубой лексики с главой этого канала Тиной Канделаки. Мы знаем, что в 2016 же году Уткин собирался комментировать матчи чемпионата Европы по футболу, но, как он сам говорит, это решение на Первом канале, это решение заблокировал «Газпром Медиа», владелец «Матч ТВ». В общем, Уткин, все мы знаем, человек конфликтный, наверное, если можно так сказать, в том, что касается его отношений с работодателями. Да и сам он, когда сообщал читателям своих блогов о том, что будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу, сразу оговорился: надеюсь, буду для вас комментировать до тех пор, пока меня не выгонят. То есть, ну, фактически он сам понимал, что со своим стилем ведения социальных сетей, со своим характером, он, возможно, не продержится на этой работе очень долго. Поэтому вот так вот историю Слуцкого от истории Уткина, конечно, надо отделить. В истории со Слуцким, хотя это он назвал фамилию Навального, наверное, никакой политики нету. В истории с Уткиным она, наверное, есть. И надо еще упомянуть Кирилла Дементьева, собственно, комментатора, с подачи которого Леонид Слуцкий заговорил о Навальном. Сегодня появились слухи о том, что он тоже будет отстранен от комментирования матчей чемпионата мира по футболу на Первом канале, но сам Дементьев пока эти слухи опровергает и говорит, что ему никто ни о чем подобном не говорил.
Спасибо, Марк. Я благодарю Марка Крутова, который рассказывал об этой запутанной околофутбольной истории. Марина Литвиненко, вдова убитого в 2006 году в Лондоне Александра Литвиненко и его друг Александр Гольдфарб, решили судиться с двумя российскими телеканалами «Первым» и «RT». Адвокаты Литвиненко и Гольдфарба направили Константину Эрнсту и Маргарите Симоньян письма с требованием опровержения клеветы, прозвучавшей в их эфире. Напомню, что в январе 2016 года в Великобритании был опубликован доклад об итогах публичного расследования убийства Александра Литвиненко. Автор доклада, председательствовавший на открытых слушаниях судья сэр Роберт Оуэн, назвал исполнителями убийства Литвиненко Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, подчеркнув, что за ними стояло российское государство. Однако российских телезрителей убеждают в том, что бывшего офицера ФСБ убили его друзья-политэмигранты. В письме Литвиненко и Гольдфарба говорится: «В марте и апреле в передачах, посвященных отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, делу Литвиненко было уделено много времени с очевидной целью доказать, что российская власть не имеет отношения ни к тому, ни к другому отравлению. Среди прочего прозвучало ложное утверждение, что Литвиненко был отравлен Александром Гольдфарбом, якобы по заданию ЦРУ. Утверждалось также, что Марина дала ложные показания на слушаниях по делу Литвиненко в лондонском суде. Вся эта ложь прозвучала в эфире, несмотря на то, что руководству телеканалов было прекрасно известно, что убийцами Литвиненко являются Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, как было установлено в судебном порядке в публичном дознании в Лондоне в 2016 году. Мы не слишком надеемся на опровержение и начали работу над исковым заявлением в Федеральный суд в Манхэттене. Предстоит непростая юридическая борьба. Первая поправка Конституции США представляет СМИ серьезные механизмы защиты от обвинений в клевете. Нам предстоит доказать, что ответчики не просто озвучили ложь, но что ложь была злонамеренной, то есть, передавая ее, они знали, что лгут. Мы считаем, что это доказуемо. Но наши оппоненты, безусловно, будут настаивать на своей добросовестности. Как ни абсурдно, гарантии свободы слова будут использованы для прикрытия убийства, совершенного режимом, уничтожившим свободу слова в собственной стране. Много говорится о том, что Россия пытается подорвать западные демократии с помощью пропаганды и фейковых новостей. Делается по этому поводу очень мало. На этот раз кремлевским мастерам дезинформации, выдающим себя за журналистов, придется отвечать за вранье, говорится в письме. Истцы начали кампанию краудфандинга, чтобы покрыть хотя бы часть расходов, и просят общественность о поддержке. Я попросил Александра Гольдфарба рассказать об этом иске и о том, что он думает о выдвигаемых против Кремля обвинениях в организации покушений на противников режима.
Это далеко не первый случай, когда дело Литвиненко превращается в обман телезрителей. За все эти годы после его смерти они тысячу раз искажали факты, давали слово тем, кого подозревают в этом преступлении британские власти, не предоставляли контраргументов, обвиняли Березовского, обвиняли бог знает кого. Почему вы только сейчас решили подать в суд, что было последней каплей?
А потому что раньше у нас не было особых аргументов, потому что все доказательства по этому делу были, в общем, засекречены. И это было, как сказать, правда, в глазах смотрящего. Одни говорили одно, другие говорили другое, но улики были запечатаны. И сейчас разница в том, что произошло открытое слушание, судебное дознание. И суд в Лондоне установил это как юридический факт на основании неопровержимых улик, которые были наконец опубликованы и представлены общественности. В зале суда 30 дней практически шли судебные заседания открытые, и судья установил вне всяких сомнений, по, так сказать, уголовному стандарту доказуемости, что Сашу отравил Ковтун и Луговой. По всей видимости, по личному приказу Путина. И поэтому сейчас они не могут говорить, что они всего лишь передают одну из возможных версий. Они, так сказать, отвергают решение суда и заменяют его фальшивой историей.
Они привлекли на свою сторону отца Александра Литвиненко, и он в студии братался с Луговым и обнимал его, и обвинял вас. И это выглядело, прямо скажем, чудовищно. Как вы объясняете его поведение?
Ну, смотрите, Вальтер Александрович Литвиненко – это, в общем, жалкая фигура. которая поначалу 6 лет громче всех обвиняла Путина, а потом покаялась и попросила, чтобы его допустили обратно в Москву. Его допустили. Ему дали ведомственную квартиру, как он сам говорил в интервью. И в обмен на это он теперь братается с убийцами своего сына. То есть это, так сказать, предательство шекспировского масштаба. Ну, как говорят, Бог ему судья, но от того, что он говорит, это не перестает быть неправдой. Он, например, намекает, что моя молодая жена умерла через месяц после Саши Литвиненко при странных обстоятельствах. И это вроде бы именно она сказала ему, что я отравил Сашу. На самом деле моя жена, не такая уже молодая, умерла через 4 года после Саши Литвиненко от рака. То есть уровень вранья, который здесь идет, совершенно немыслимый. Или, допустим, в той же самой программе «Луговой» Андрей, названный английским судом убийцей Саши, говорит, что он думает, что я агент ЦРУ, потому что все 90-е годы при Ельцине мне якобы был запрещен въезд в Россию по соображениям национальной безопасности. Это он говорит в прямом эфире на голубом глазу. Хотя все в Москве знают, что все 90-е годы я провел в Москве, работая в фонде Сороса и занимаясь там поддержкой ученых, туберкулезом, всем прочим. И даже был официально аккредитован при правительстве Российской Федерации. То есть, вы понимаете, они так врут, что просто дух захватывает.
В феномене российского телевидения в целом, вероятно, это что-то совершенно новое в истории масс-медиа, вообще в журналистике, когда откровенно таблоидная подача, вот о которой вы говорите, работает на авторитарное государство. И вы в своем письме указываете, что российские СМИ работают, помимо всего прочего, для подрыва западных демократий, не только на внутренний рынок. Что вы думаете об этом феномене? Представляет ли он действительно серьезную опасность? Или нужно к нему относиться как к чему-то комичному скорее?
Я думаю, что это отнюдь не комично, потому что, ну, во-первых, верить во всякую конспирологию, которую передают по телевизору, мне здесь нужно заступиться за российский народ, это присуще всем. И даже у нас в Америке половина населения верит во всякие небылицы, которые передают всякие каналы в ходе политических здесь дебатов. Это всем известно. Другое дело, что в России им никто не может противопоставить правду. И в этом смысле они, конечно, очень опасны. Россия в этом смысле, на мой взгляд, в общем, потеряна для реальности всерьез и надолго. Но то, что они пытаются эти методы перенести на промывание мозгов нестойких умов в западном мире, в своих целях, это всем стало ясно в последнее время. Например, ну, в случае таких важных процессов, как выход Великобритании из Евросоюза, как поддержка разного рода маргинальных элементов в Америке во время последней предвыборной кампании, когда они смогли перевести маргинальный месседж из очень незначительного практически в мейнстрим и так далее. Да, и против этого нету защиты, потому что свобода слова, кто что хочет, тот и говорит. А судиться с ними сложно. Вот мы пытаемся это сделать, надеемся, что мы победим. Но, в общем, это серьезная проблема.
Сейчас одна из главных тем ток-шоу российских телеканалов уже несколько месяцев – это дело Скрипалей. Причем телезрители убеждают и, наверное, даже убедили почти всех в том, что британская версия несостоятельна, что следствие провалилось, что обвинения России в причастности к этому преступлению абсурдны, недоказаны. Ну, кстати, ведь и то, что они говорили о вас, это тоже было частью ток-шоу, посвященному делу Скрипалей. Да? Что вы думаете о том, как идет следствие и об этих аргументах, которые предъявляют российским телезрителям и вообще о том, как все эти ток-шоу организованы?
В деле Скрипалей следствие еще идет, и мы ничего не знаем. Как мы не знали 10 лет в деле Литвиненко, в чем, собственно, состоят конкретные улики против Лугового и Ковтуна. Здесь, насколько мне известно, пока что непосредственных исполнителей никто не назван, и никого не определили. Поэтому британские обвинения России том, что она стоит за отравлением Скрипалей, основана, во-первых, на орудии этого покушения на нервно-паралитическом яде, который, безусловно, государственного происхождения. И второе, на том, что они что-то еще знают, что они не говорят. И, может быть, они это скажут, когда закончится следствие. Опять же, в случае Лугового и Ковтуна мы не знали конкретных улик, конкретных данных, которые они оставили по всему Лондону с этим полонием до того момента, пока они не были оглашены в суде 10 лет спустя. Вот. Англичане говорят, поверьте нам на слово. Ну и третье, естественно, их аргументы, то, что в случае Литвиненко роль России доказана. И доказана в отношении Лугового и Ковтуна вне всяких сомнений. Поэтому они говорят, они сделали это раньше, и они вот здесь сделали. Какие у них есть секретные данные, мы не знаем. Вот, например, в деле Литвиненко в британской прессе были сливы, что якобы американцы перехватили телефонные переговоры Лугового и Ковтуна с московским центром и дали это англичанам, но они это никогда не обнародовали. Так же и тут. Возможно, что у англичан есть какие-то данные, которые они не могут рассекретить. Но они утверждают совершенно безапелляционно, что это Россия, что это лично Путин. И они второй раз этого не потерпят. Хотя с Литвиненко они, в общем, терпели довольно долго. Поэтому у меня есть все основания верить англичанам и не верить России. Хотя бы потому, что Россия обвиняет меня в убийстве Литвиненко, в то время как я точно знаю, что я этого не делал.
Есть еще один список, который появился в Украине. Список потенциальных жертв противников режима, которые якобы хотели убить по приказу из Кремля. Верите ли вы в существование, в подлинность такого списка? И что вы думаете об этом деле? Можно ли его сравнивать с делами Александра Литвиненко и Скрипалей?
Я думаю, что, ну, можно, так сказать, в политических дебатах, но я, в общем, сторонник конкретики. И до тех пор, пока не представлены, не предъявлены доказательства, которые рассмотрит какой-то независимый форум, или когда не будет серьезной аргументации, говорить трудно. Я бы не стал валить все в одну кучу. Другое дело, что у России после дела Литвиненко и других подобных дел, ведь это же не единственное убийство, которое было доказано, было убийство чеченских лидеров на Ближнем Востоке и так далее. В общем, у России, безусловно, есть серьезно подмоченная репутация, и можно думать в их отношении. И правильно делают украинцы, что они это делают. Но, с другой стороны, пока мы не увидим доказательств, как в деле Литвиненко, или как в деле со сбитым Боингом малазийским, или как в случае новичка, который установлен, вот этого агента нервного, которому травились Скрипаля. Трудно безапелляционно утверждать, но предполагать вполне возможно.
Алекс, возвращаясь к вашему иску, вы подаете в американский суд, в федеральный суд в Манхэттене. Почему в американский суд? Как здесь юридически обстоят дела? Подчиняются ли этой юрисдикции российские телеканалы? И какие, на ваш взгляд, перспективы этого процесса? Что говорят адвокаты?
Но они, может быть, будут оспаривать юрисдикцию, но адвокаты говорят, что, во-первых, я гражданин США, живу здесь, и ущерб мне нанесен здесь, а не где-то еще. Так что есть все основания подавать в суд. Юрисдикция распространяется на оба российских телеканала, хотя бы потому, что они зарабатывают здесь десятки миллионов долларов в год на кабельных подписках и на рекламе. Они ведут здесь коммерческую деятельность. Первый канал участвует в исках в Америке, они судятся с пиратами, которые воруют у них сигнал, так что с юрисдикцией здесь проблем не будет.
Не думали ли вы подавать параллельно и в российский суд?
В российский суд? А зачем мне подавать в российский суд? Российский суд, на мой взгляд, является частью той же самой корпоративной структуры, что и российская прокуратура, и российское телевидение, а именно система обслуживания режима авторитарного и практически во многих вещах тоталитарного, где ожидать от них справедливого и беспристрастного разбирательства не стоит. Зачем давать время тратить?
Вы начали кампанию краудфандинга для того, чтобы покрыть часть расходов на этот судебный процесс. Почему вы решили таким методом действовать и зачем эти деньги?
Смотрите, во-первых, вот у нас есть опыт краудфандинга. В свое время Борис Абрамович Березовский перестал давать нам деньги, когда Марина Литвиненко добивалась этого судебного дознания. И нам пришлось прибегнуть краудфандингу. Всегда приятнее иметь поддержку от широкой публики, которая тем самым демонстрирует свой интерес к этому делу, чем от одного заинтересованного частного лица. Это во-первых. Во-вторых, у нас таких денег, естественно, нету, потому что это может стоить 200, там, 300 тысяч долларов, если ответчики решат оспаривать наш иск в суде. Но денег у них немеренное количество, они наймут все лучших адвокатов, и нам надо будет бороться. Так что вопрос очень простой. Помимо этого, краудфандинг в последнее время является очень модным способом финансирования исков. Например, тут одна женщина судится с Трампом за клевету. Она собрала $500,000 через краудфандинг от противников Трампа. А другой человек, который сторонник Трампа, его таскает прокурор Мюллер, он тоже собрал $300,000 на краудфандинге. Так что это в значимых делах это вполне приемлемое и очень распространенное в последнее время и эффективная возможность профинансировать судебные дела.
Об иске к двум российским телеканалам рассказывал руководитель Международного фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» у микрофона Дмитрий Волчек. Наши гости, живущие в Берлине, художники Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева. Мы будем говорить об их новом проекте – создании лагеря «Пермь-36» в виртуальной реальности. Пермь-36 в 120 километрах от Перми – это зона, в которой до горбачевских времен содержались политзаключенные. Здесь сидели Сергей Ковалев, Лев Тимофеев, Михаил Мейлах и многие другие. Здесь погиб украинский поэт Василь Стус. В начале 90-х здесь открыли музей по собственной инициативе энтузиасты Виктор Шмыров и Татьяна Курсина. А в 2012 году администрация Пермского края приняла решение создать на базе лагерного комплекса государственный музей. И вскоре основатели музея из него изгнали, а фестиваль «Пилорама», который они проводили, прекратил свое существование. Были серьезные опасения, что на месте музея, рассказывающего о преследовании инакомыслящих в СССР, возникнет музей лагерной охраны. Самые мрачные предсказания не сбылись. Музей работает, я только что его посетил, но Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева предлагают музей принципиально нового типа. Его может посетить любой желающий, не уезжая из своего города. Главное, чтобы в этом городе был VR-клуб, клуб виртуальной реальности. Пока музей еще не открыт, это виртуальная стройка, о которой мне и рассказали создатели проекта, работающие в сотрудничестве с Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной.
В прошлом году у нас выступали, какой-то из фондов немецких делал встречу с основателями музея «Пермь-36» Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Они все рассказали и все показали. Несмотря на то, что мы сами в Перми были, конечно. Вот. Но в офлайне мы в лагерь, в музей-лагерь не заезжали. Вот. Они очень все подробно рассказали и рассказали о той ситуации, которая сложилась вот, вокруг музея. И мы уже тогда начинали заниматься VR-ом, но вот где-то уже через полгода у нас возникла точная идея в начале этого года, что надо делать Пермь-36 в виртуальной реальности. Вот. Это именно так, как замышляли это его создатели музея. Вот. И буквально месяц тому назад еще раз мы их тоже в Берлине увидели, и Татьяну, и Виктора, и предложили эту идею. И мы встретились на наших экспозициях-прототипах. Все обошли. Удивительно, Виктору 71 год, и он там бегал просто, там огромное пространство. Вот, бегал как совсем молодой человек. И мы все показали, и после этого пришли вот к совместному решению, что надо делать.
Но это политическое решение, потому что вокруг лагеря ведь существует конфликт, как известно. И Виктор, и Татьяна изгнаны, да, и они туда тоже даже просто отказываются туда ходить, да. То есть это как бы замещение их первоначального проекта, который был вытеснен государственным проектом.
Отчасти замещение, конечно. Отчасти, в принципе, это совершенно иной формат музея, который просто должен быть. Потому что не все люди могут доехать до той же Перми. Мы там были, но мы в это время монтировали выставку. Был февраль, и на улице было то ли минус 27, то ли минус 30. У нас просто физически не было ни времени, ни возможности пойти в музей. Сейчас в связи с теперешними событиями это просто необходимость. Это абсолютно новый формат революционный существования музея. Но и с другой стороны, это такое неотторжимое имущество, если так можно сказать, там, иронизируя, что вот его нельзя никак захватить, никоим образом.
Мы когда, опять-таки, очень важно, что нам эта идея пришла именно в Германии, как бы сказать, потому что, например, замечательно, что во время приезда Виктора и Татьяны в Берлин много немцев пришло послушать их лекцию, их доклад, да, о ситуации, но понятно, что 99% этих немцев никогда до этого лагеря, в каком бы он ни был виде, на самом деле, в виде лагеря Вохры, как бы сказать, или в виде нормального виде, не доедет. Так же, как огромное количество людей в мире, которые интересуются этой темой, и знают, они никогда это не увидят своими глазами. А теперь им будет предоставлена возможность не только увидеть, но и походить. И какие-то есть вещи, которые в офлайновом, точнее, мире невозможны. Да? Например, взять в руки предметы лагерного обихода. VR это позволяет. Посмотреть со всех сторон, пощупать и так далее. Вот. Плюс тому, виртуальная экспозиция позволяет дополнение и обновление, что в формате офлайнового музея очень сложно. Да? Целая переделка экспозиции, которая занимает очень много времени, как бы сказать, здесь это может происходить очень быстро и по ходу появления чего-то нового и интересного.
Как выстроить вот такой вот колоссальный объект? Там множество бараков, там колючая проволока, там какая-то есть аллея, там есть тюрьма в тюрьме, вот это же ШИЗО, да, там есть отдельные еще тюрьма.
А дело все в том, что мы своими ногами уже дошли из одной части зоны в другую. Это потрясающее ощущение. Сейчас представь себе план, музейный план. Вот, там река Чусовая где-то. И вот этот план в масштабе один к одному у тебя под ногами. То есть вот здесь вот будет барак один, здесь будет сам часть, здесь будет ШИЗО и так далее. Мы поставили заборы, пока такие формальные. Поставили формальные фундаменты. Мы уже завезли тачки, кровати, за которые были раскритикованы.
Это слишком качественные.
Да, да. Но мы искали самые ржавые, самые убитые железными сетками. Нет, сказали, это все слишком чистенькое. Да. Вика права. Следующий этап, это зависит от Виктора и Татьяны, насколько быстро они нам будут присылать подходящие для этой работы фотографии. И мы эти фотографии уже будем переводить в эту самую трехмерную, как бы, реальность.
То есть основа работы – это фотография, это не видеосъемка?
Нет, все то, что связано с видео, это все цепляется за ноги. Это второе тысячелетие 20 века, оно не хочет отпускать. Видео в музее обязательно будут. Конечно, будут стоять мониторы, на котором...
Как я слышу, обязательно. Аудио тоже будет.
Да. Как инструмент, на котором тот же Сергей Адамович Ковалев расскажет, как бы сказать, о своем пребывании. И более того, на этом видео ты будешь слышать или читать бегущую строку на том языке, на котором тебе удобно. Ну, когда ты туда зайдешь, информации никакой не надо будет. Передавать словами – это примерно как передавать, как мы говорим, это состояние невесомости. Ну, вот как его словами передать?
Вот как раз я об этом хотел спросить, потому что вы строите очень много виртуальной реальности, связанной с чем-то, условно говоря, развлекательным, приятным, да? А это концлагерь. Это очень депрессивная вещь, да? Не вгоняет ли вас эта работа в депрессию, да? Не тяжело, приятно ли вам это делать?
С одной стороны, я бы хотела сказать, что мы это делаем в VR наши проекты, и, наверное, кто-то может сказать, что это все приятно и развлекательно. Спасибо громадное за комплимент. Обычно мы слышим, фу, какие отвратительные рожи, какая гадость, как вас не тошнит от вашего Достоевского, а тем более там в смеси с Толстым и так далее, и так далее. А с другой стороны, то есть я четко понимаю, что это и искусство, потому что, ну, как бы, конечно же, нужно видеть, и это рассказывать еще более занудно, чем рассказывать какой-то фильм, там, ну, большеформатный, неважно, развлекательный либо грустный.
Или пересказывать Анну Каренину.
Да, и с третьей стороны, это тоже как бы здесь важная политическая составляющая, потому что, с одной стороны, ну, вот мы в Берлине живем, объеме. Здесь я попытаюсь не притягивать за уши, но где-то история там немного вот напоминает там немецкую. Да? Это все равно, что ну, вот, в концлагерь Аушвиц вдруг пришли там, ну, бывшие эсэсовцы и рассказывают, что ну, в принципе здесь были нормальные условия. Вот. Да, была организована работа, вот, тут жили заключенные и так далее, и так далее. У нас и необходимость построить музей в ином формате, да, просто необходимость историческая. Тем более, коль скоро живы его основатели, которые положили там полжизни на это. И это необходимость, и необходимость уже чисто художественная, потому что это уникальнейшая возможность. Никто этого не делал. И, в принципе, можно об этом рассказывать со звериной серьезностью, вот, а можно и хохотать. Но и та, и другая сторона будут правы немного.
Понимаешь, вот когда у нас фундаменты, да, и на фундаментах стоят фотографии, причем большие, они в полный масштаб, как бы сказать, да, и бараков. И когда мы впервые стали около фотографии, на которой написано было «помещение для обысков», мы поняли, что это первое помещение для обысков в Виаре, в которое можно будет зайти, и в которое, в принципе, да, могут зайти тоже люди, одетые в костюмы вохровцев, да, и этих охранников, и на самом деле можно действительно устроить обыск. VR-пространство – это единственное пространство, где нету двух вещей. Там нет рекламы и нет цензуры. Пока вот, вот вообще. Более того, создатели, по-моему, VR-чата и Steam, вообще вот все большие этих самых главных порталов, они вот недавно объявили о том, что они снимают цензуру даже на порнографию, как бы сказать. Все. Они сами лично что-то будут там отсматривать, потому что, ну, что-то должно быть на Земле, где абсолютная свобода. Наверное, такая в интернете когда-то мечтали. Наверное, когда-то туда придут ребята и скажут, вот это вот нельзя и так далее. Ты знаешь, вот правильно Вика сказала, все-таки это в чистом виде искусство. Все делаешь своими руками, как бы сказать, что-то придумываешь.
В принципе, там, ну, я поклонница какого-нибудь там Дэниела Дэй-Льюиса, гениального, на мой взгляд, актера, да, который когда играл в оскароносном фильме «Моя левая нога» про ДЦПшника, у которого только одна часть левой ноги работает. Он лег вот у себя где-то там под Лондоном. И он 3 месяца просто как скотина не вставал с места. Вся семья была вовлечена в его работу. Вот. Он не шевелился вообще. То есть шевелилась одна левая нога. И все страдали, соответственно. Либо там какой-нибудь, там, не знаю, там секс-символ всех времен и народов, какой-нибудь там Рэйф Файнс, да, который играл в списке Шиндлера. Такой омерзительный тварь. В принципе, там, ну, страшно было и фильм-то смотреть. Конечно, как бы страшно, но с другой стороны, все актеры понимают, что, ну, все творцы, да, что вот есть как бы такая работа. Там.
Это произведение искусства. Конечно. Это не лагерь, как бы сказать. Так же, как и «Перм-36» сейчас тоже это произведение искусства, а не лагерь. И это музей. Вот. В нашем случае нам, конечно, очень страшно и приятно быть первыми в космосе. Потому что это же действительно. Там очень интересно, когда ты туда заходишь, ты проходишь на место через портал, и потом ты окажешься действительно в открытом космосе. Где-то в течение 5 секунд. И потом из этого космоса, раз, и ты уже в лагере перед как раз ШИЗО, по-моему, как бы находишься. И быть первым в этом космосе, конечно, очень круто, потому что мы понимаем, что такого еще никто не делает. А по поводу того, что ты сказал, веселые проекты, действительно, виртуальный мир наполнен играми и порнографией, как бы сказать. Да, и то, и другое весело. Вот. И ничего практически серьезного там нет. Вот. Когда к нам приходят туда люди, для нас это примерно представляет, что мы вот вокруг Земли там в 1.5 года в капсуле одни летаем, и вдруг снаружи кто-то стучится, как бы сказать, да. И у нас огромное счастье, что, знаешь, кроме нас еще здесь кто-то есть. Ну, через полчаса он исчезает, как бы сказать, а мы продолжаем дальше в этом космосе находиться, да. Но мы удивляемся, что почему за ним еще нет настоящего. Почему для тебя взять интервью у нас прямо на стройке там, проблема, а это действительно проблема. Причем это проблема европейская. Вот это вот странно, что в той же Перми, там, вот мы сегодня там Виктору Шмырову отсылали адреса клубов VR, потому что в том VR-клубе, где он обычно с нами встречается на стройке, там до четверга все расписано. Вот мы ему послали еще 4 адреса. В Берлине, когда мы пытались найти, 2, и непонятно, как они работают. Это на 3,5 миллиона человек плюс туристы. Наш приятель замечательный Саша Галицкий, вот, с которым мы делаем проект «Музей стариков», вот у него очень мощный проект в Израиле с этим, да, он вообще не может найти ни одного VR-клуба. Хотя вроде бы, да, Израиль – IT-страна, Берлин – IT-город, как бы сказать, да, и вдруг в этих технологиях Россия оказалась, ну, не на последних местах. Это точно, вот мы месяц тому назад с Викой делали VR-экскурсию по нашим как раз проектам для 19 российских городов. Вот, вместе с Высшей школой среды обучения. И во всех этих городах, и в маленьких, и в больших, есть эти самые очки, как бы сказать. Мы великолепно со всеми проходили. И там этот момент замечательный был на первой экскурсии. У нас 11. Да, мы встречаемся в комнате, там разные существа. Но на самом деле, это, конечно, это люди. Вот мы спрашиваем, откуда? Говорит, я из Новосибирска. Сколько у вас времени? У нас столько-то. А ты откуда? А я из Владивостока. А у вас сейчас сколько времени? Вот столько. Это потрясающе.
Ну вот как раз тогда следующий вопрос. VR-технологии еще развиваются стремительно. Не устареет ли такой масштабный проект в связи с этим? И можно ли его легко усложнять?
Во-первых, все можно апдейтить. Они будут улучшаться со временем.
Как любые интернет-технологии, все это будет только улучшаться. И все предыдущее, и все последующее очень хорошо входит в предыдущее. Но сам понимаешь, что индустрия в целом не может отрицать, как бы сказать, то, что было сделано. Да? Все последующее основывается на том, что было пройдено. Это очень важно. Да? В позапрошлом году было две компании всего, которые этим занимались серьезно. Да? Название не будем говорить, да, чтобы никого не рекламировать. В прошлом году все включились, за исключением одной, назовем ее, это Apple. И вот Apple буквально неделю тому назад сказал, что он сделал новый апдейт для компьютеров, чтобы к ним можно было подключать виртуальную реальность. И к 2020 году они выпустят какой-то такой гаджет, и это все будет в плюс только.
Который, я боюсь, будет хуже, чем у одной известной южнокорейской компании. VR вообще тяжелого пути VR. Вот что, я, конечно, не экономист, не ученый, там, но мне кажется, что, в принципе, ну, понятно, что сейчас делят просто заблаговременно там рынки, ну, вот самые крупные зубры, да, самые крупные игроки. Но относительно VR-клубов, которых нет в Израиле, например,
тьма тьмущая. И в Берлине тоже.
В Перми, как бы, да, в Берлине тоже. Мне кажется, что это обусловлено одной простой вещью. Что, например, билет, вот сегодня там видела, там авиабилет от Берлина до Венеции, можно купить за 10 евро. За 10 евро можно купить билет. Либо как бы за где-нибудь за 20 евро можно там в Санкт-Петербурге посетить VR-клуб. Вот и все, ларч просто открывался. Отсутствие виз и отсутствие таких жестких монополистов на авиарынках. Просто свобода перемещений. Это дико интересная тема вообще для каких-то исследователей.
Но прежде всего, конечно, Вик как раз очень важную особенность VR как бы сказала, потому что VR делает возможным, европейцы смогут попасть, да, в этот лагерь. Значит, что люди, которые ну, лишены возможности, потому что билеты дорогие, вообще там зима какая-то, черт не знает сколько от города, самолеты напрямую туда не летают, и, в общем, это сложно. Представь себе вообще, какое количество людей в мире лишены доступа к культурным ценностям. Это же миллиарды. Из-за отсутствия денег, из-за отсутствия коммуникации, из-за отсутствия здоровья и так далее. Да? VR дает возможность этого самого доступа дополнительно еще миллиардам людей. Причем ни в коем случае это не вступает в конфликт с офлайном. Да? Если ты, живя в каком-то поселочке в 500 километрах от Надыма или от какого-нибудь от Йоханнесбурга, и ты можешь посетить Лувр и увидеть Мона Лизу, причем VR это позволяет один к одному и без стекла, еще к тому же на ней. Да,
без карманника в зале, да.
Да, без карманника в зале и так далее, да. То если ты туда попадешь, ты будешь все равно так же рад. Это дает возможность огромную культурную и образовательную. Типология VR позволяет и сдавать экзамен по Леонардо в Лувре.
Я думаю, что нет еще ни Пушкинского музея, ни Эрмитажа VR. А первое в России, что появилось в VR, это лагерь. Это очень,
да, очень символично. В общедоступном. В общедоступном, понимаешь? Может быть, какие-то фрагменты у себя, какой угодно музей в мире может иметь. Мы знаем, и Тейт что-то делал и так далее. Это ты должен идти в этот самый музей Тейт, как бы в галерею Тейт или там Метрополитен, там всем. А здесь именно то, что хочешь, пошли.
В Тейт, кстати говоря, вот мы видели первую такую публичную пробу VR. Сначала дико понравилось, купили этот демо, их версию мастерской Модельяне, потом увидели, что она жутко просто сделана. Ну, просто сначала человек как бы, человеку кажется, что круто, и даже не художник понимает, что в чем-то большая лажа. И через пару минут ты понимаешь, что рост Модельяне был такой, ну, где-то там 1,35 м. А солнце с одной стороны, а тень с другой стороны, и вообще вот это такого не может быть. Но у нас-то как раз в нашем вот первом российском варианте кайло, оно нормального размера. Вот на кровати будем работать, будем пачкать, рвать и покрывать ржавчиной там или еще.
У нас ржавчина уже есть. Они сказали, что из этой надышки в колонии девушка сказала, что она недостаточно порвана.
Ты на самом деле, Дима, действительно не лежал на нормальных панцирных кроватях, как мне довелось в больнице с сыночком полежать в Одессе. Когда ты ложишься на эту кровать, ты прогибаешься, в принципе, до пола, вот до паркета, на котором лака нет. Вот, она просто такая, большой такой пузырь.
Будем работать.
Это не моя претензия, но я уверен, что она обязательно прозвучит, потому что она не может не прозвучать. Значит, обязательно кто-нибудь скажет, что вот место, где люди страдали, где погиб Василь Стус, где наши общие знакомые мучились, да, и отбывали наказание, превращается в какую-то сомнительную игру, в которую можно...
Смотри, я тебе дальше расскажу. Где в Диснейленд. Это вот в 2009 году и до этого, до 2009 года, когда была реставрация, все, что связано с East Side Gallery, да, где наш Брежнев и Хонекер, то же самое. Как это так? Здесь гибли люди. Вот стоят таблички. Это была страшная совершенно история, как бы так сказать, разделенной Германии. Сколько? А вы здесь свои эти самые нарисовали что-то такое, теперь сюда туристы, значит, ходят, сувенирчики продают. Как вы вот так вот можете? Это обязательно будет. Более того, после реставрации, да, Берлинской стены, естественно, это еще раз в 10 больше говорит. Ну, ладно, тогда в 90-м еще было все вот аутентично. А теперь такой уже Диснейленд, Диснейленда, как бы сказать, да, такой уже постмодернизм, как бы. Ну.
Есть пример там более, ну, мне кажется, близкий и жесткий. Это меня само это шаги. Я не понимала, как бы, в принципе, насколько уместен такой поток туристов. Это музей как раз-таки концлагерей фашистских, куда просто возятся автобусами дети, немецкие дети, европейские дети, просто туристы.
Ну,
как
вот бы, фильм «Лазница, Аустерлиц» об этом, если вы видели.
Да? Да, то есть это за деньги билеты покупать. Я теперь прекрасно понимаю, почему так делается. И почему это гигантская работа, которая ведется в Европе, в Германии в частности, там, над толерантностью, над тем, чтобы там, все понимали, до какого дна может дойти человек, любой национальности.
И здесь как раз очень важны вот эти сверхсовременные технологии. Как раз они и говорят, что, ребята, как бы сказать, это всегда будет актуально. Это всегда является угрозой, как бы, в каком бы мире мы ни жили. Мы от этого никуда не денемся. Да, мы берем этот лагерь и вот туда переносим. А он все равно там возникнет каким-то образом, как бы сказать. Хотим мы этого или не хотим, как бы сказать. Так устроено человечество.
На самом деле, даже нашему сыну, ну, как бы, ему сейчас 19, ну, они живут в ином мире. То есть даже для них будущее еще, техническое будущее еще не наступило. Это действительно какая-то революция невероятная, на пороге которой мы стоим, техническая. И они мыслят иными категориями. То есть, в принципе, там важна, ну, информация, это как с современным искусством. Там трогает, не трогает, доходит информация, не доходит. Да, это должно быть достоверным. Если это музей, то информация должна быть достоверной. Вся. Все документы должны быть достоверными.
Вика здесь очень правильно возникло слово «современное искусство». И, конечно, как бы сказать, мы считаем, что то, что мы делаем, это является и актом современного искусства тоже. Потому что, да, это реализм там, 21 века, как бы сказать, реализм третьего тысячелетия. Опять-таки важно, что мы это делаем своими руками. И одна из причин, кстати, почему мы пришли в VR, это то, что современное искусство, как это ни странно, которое, как ты сам помнишь, 30 лет тому назад, занимала самые передовые технологические позиции, да, и то, что делал Ворхол, и то, что делали Кабаков, как бы сказать, это было абсолютно новое, да, и как это так, и вот принты, которые вдруг вот стали мейнстримом, да, тотальные инсталляции. За 30 лет современное искусство откатилось на зады технологического прогресса. Если ты приезжаешь на Венецианское биеннале на смотр всего самого крутого, там все то, что было сделано технологически 20, 30 или 200-300 лет назад.
Ну вот на последний был VR, там Пол Маккарти делал VR.
Ужасный совершенно, как бы сказать, это кошмарно. Или это скульптуры Дэмиена Хирста, но это скульптуры, как бы сказать, да, это античные, как бы сказать, переделанные этому всему много-много лет, да. И там эти технологии, они крошечные. Замечательно, что Маккартни этим занимается. И даже в случае Венецианского биеннале, да, представь себе, что Венецианская биеннале сделана вся еще и VR. Скольким миллионам людей это даст возможность там побывать? самое дорогое время.
Как обрадуются венецианцы, когда они приедут несколько
миллиардов людей. Мы, когда мы говорим, что вот появилось некое окно возможностей, да, причем, да, вот Пермь, мы русские, как бы так сказать, да, вот, в Яре сейчас такая ситуация, как нам кажется, как между 57-м и 61-м годом, да, между запуском спутника и Гагарина, то, что называется окно возможностей. Но при этом мы понимаем, что сегодня вечером Google примет решение, 10 миллиардов куда-то положит, как бы так сказать, и завтра мы окажемся, как бы так сказать, в позавчерашнем дне.
Художники Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева рассказывали о своем проекте превращения лагеря Пермь-36 в виртуальный музей. «Когда я ехал в офлайновый, реальный музей под Пермью, мой водитель сказал, могли ли мы подумать, когда эта зона закрылась, что в России снова появятся политические заключенные. Самый известный узник – Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, который держит в лагере голодовку уже 38 дней. Во вторник российские деятели культуры опубликовали открытое письмо Владимиру Путину, попросили его помиловать режиссера, но Дмитрий Песков ответил им, что на судьбу Сенцова не может повлиять общественный резонанс». Олег Сенцов не только режиссер, но и писатель. Сочувствующие ему актеры и режиссеры записали несколько видеороликов с чтением его рассказов. Три рассказа звучали в последнем выпуске программы «Радио Свобода. Культурный дневник», а эту передачу завершит рассказ «Бабушка». Его читают Ксения Рапопорт и Ольга Лапшина.
«У меня была бабушка, и я ее не любил. Так бывает. Бывает еще, что ты рождаешься женщиной, живешь в маленькой деревне, всю жизнь работаешь. Из четырех твоих детей выживает только один. Муж, в конце концов, уходит к другой, и ты остаешься одна».
Правда, не совсем еще одна, с ребенком. Ребенок потом вырастает, уезжает учиться, потом в армию, потом женится и уезжает жить далеко-далеко уже навсегда. И тогда ты остаешься совсем одна. Я не представляю, как это. И мне совсем не хочется это представлять.
Сын приезжает очень редко, привозит внука или внучку. Но они гостят недолго и с неохотой. Потом тебе становится за 70, сын приезжает в последний раз, вы продаете этот старый деревянный дом и переезжаете жить к нему. Далеко-далеко, в каменный дом. В нем уже живут, кроме сына, внук с внучкой и жена сына. Они все тебе не рады. Но никто не обижает, терпит. Это называется «досматривать родителей». Комната отдельная, новая, вещи в ней все старые, перевезенные из деревянного дома.
Комната вскоре пропиталась и запахла старостью. Пенсию приносят исправно, никто ее у тебя не забирает и даже не просит. Ее можно потратить, куда вздумается. Вздумывается обычно в магазин. Иногда часть отдать жене, сына. Денег всегда во всех семьях не хватает, и эта семья тоже не исключение. Остальное на книжку, так положено. Ты это делаешь, и семья, в которой ты живешь, это делает. Так надо, так надежнее.
День через день приносят газетки. Их можно почитать. Иногда зовут смотреть телевизор в общую комнату. Кушать зовут регулярно. По субботам баня. И вам ничего не надо постирать. По вечерам можно молиться, стоя на коленях в старой ночнушке. Ночью мочиться в литровую банку, ходить на улицу в туалет темно и холодно. Еще можно было писать письма таким же бабушкам. Но далеко-далеко-далеко живущим иногда получать ответы. С годами писем отправлялось и получалось все меньше и меньше. Все эти занятия занимают небольшую часть времени. Остальное время можно сидеть в своей комнате у окошка и смотреть в него. Все видно. Кто пришел, кто ушел. Кто подходил к калитке с той стороны, кто выходил с этой. Кто прошел по улице, кто проехал. Улицу, правда, видно плохо, калитку лучше, но зато окно большое. Занавесками. За ними можно иногда спрятаться, чтобы не видели, что ты за ними, за всеми смотришь. Итак, 12 лет.
12 лет бабушка прожила со мной в одном доме. Что я знал о ней? Ничего. А она обо мне? Еще меньше. Разговаривали ли мы с ней? Да. О чем? Ни о чем. Она приставала иногда со своими старческими разговорами, а они мне были ни к чему, и я уходил от них. Или просто уходил. Она была не очень умной, немного противной, довольно толстой и старой. И я ее не любил. Любила ли она меня? Не знаю. Тогда я об этом не думал. Я был молодой, щуплый, местами умный и немного воспитанный. Поэтому я не обижал ее, но терпел. И потихоньку посмеивался.
В этой семье все над нею посмеивались и часто раздражались по поводу и без. Она особо не страдала, но и счастливой не была. Внучка вышла замуж, стала жить отдельно. Вскоре у нее появился ребенок, правнук. Внучка с мужем жили недалеко, и приходили часто в гости с коляской, в которой был ребенок. Ребенок был еще очень маленький, поэтому постоянно спал, но бабушка все равно выносила из своей комнаты табурет и скорее садилась рядом с коляской. Это называлось «смотреть за внуками». Потом ребенок подрос, и за ним смотрела уже жена сына, которую, шутя и в связи с новым ее статусом, тоже стали называть бабушкой.
А старой бабушке правнука не поручали. Ей вообще мало что поручали в этом доме. Вдруг что-то не так сделает, и жене сына это не понравится. Но бабушка все равно что-то да умудрялась сделать. И, конечно, неправильно. И, конечно, жене сына это не нравилось. Каждый вечер происходил отточенный до нюансов и практически возведенный в обряд разговор о посуде.
«Люся, иди, я помою посуду. Да я помою, что тут мыть?» И так каждый вечер, каждый день. И так во всем. Тихое, молчаливое неприятие и терпение, а не уважение и терпимость. А бабушка не обижалась. Она выросла и прожила всю жизнь в деревне, читала по слогам, была простой, не очень умной, немного толстой и старой. К тому же она начинала уже плохо слышать. Здоровье у бабушки было хорошее, но она практически никогда не болела. Хотя на здоровье жаловалась часто.
Но это никого особенно не беспокоило. А потом в один тихий летний день ее сын умер. И она сидела на скамейке во дворе каменного дома и плакала. Глаза были красные, а ладони постоянно хлопали по коленкам. Вечером пришли люди, все они ее жалели. Их было много. Они жалели всю эту семью, в том числе и бабушку. И ей было приятно, что на нее обращают внимание. Жизнь пошла дальше. Она не закончилась.
Жизнь вообще никогда не заканчивается, даже если кто-то из нее уходит. Бабушка начала чаще забывать имена и даты, чайник на огне, открытые в воду и газ. Она не стала чаще болеть, но стала себя хуже чувствовать. Еще сильнее постарела и стала создавать еще больше проблем. Внук давно уже жил в городе, правнук подрос и ходил в школу. Он еще меньше других интересовался делами бабушки. А она жила одна, точнее, вдвоем с женой сына. Ей было уже давно за 80. Жена сына тоже старела и болела. Ей все тяжелее и неудобнее было присматривать за ненужным и нелюбимым человеком. Так прошло еще несколько лет. Последний год под фразы «Она теперь мне никто, я не могу за ней больше смотреть, ей там будет лучше, там работает знакомая, там хорошо». Собрания и голосования не было, было молчаливое согласие. В один из дней бабушку и ее вещи собрали и погрузили в легковую машину. Сказали, что везут в больницу. Бабушка обрадовалась, она к тому времени уже совсем плохо соображала. И отвезли в дом старчества. Туда же перевели ее пенсию, отдали ее документы, и у нас не стало больше бабушки.
Я жил в этом же городе, где была эта больница. Завел семью, детей. Бабушку, если и вспоминал, то редко. Никогда о ней не спрашивал и никогда не хотел ее увидеть. Мне было стыдно и неприятно. Я не любил ее. Она была старой, немного противной, толстой и не очень умной. Я старался не думать о ней и практически забыл. Мама проведывала ее поначалу очень редко, а потом и вовсе перестала. Она тоже уже становилась скорее старой, чем молодой, и скорее больной, чем здоровой.
Про бабушку в нашей семье больше не говорили. Прошло сколько-то лет, вроде бы кто-то сказал, что она умерла. Кто и кому сказал, не совсем было понятно, но никто выяснять не стал, и всем как-то продолжалось жить дальше. Затем прошло еще несколько лет, и вдруг позвонили из больницы для стареньких и сказали, что, мол, ваша бабушка умерла недавно, и будут ли родственники ее сами хоронить? Родственники ответили, что будут, хотя им вроде бы говорили, что, ну, впрочем, не важно, будем.
Внук с внучкой поехали забирать свою бабушку в дом для стареньких. При виде санитарок, пьющих чай с конфетами в ординаторской, внучка сделала скорбное лицо и назвала фамилию и повод. Внук пошел опознавать тело в морг. Ее вывезли на тележке, она лежала на боку, очень старая, вся скрюченная и ссохшаяся. И внук не узнал своей бабушки. Он узнал только одежду. Но он никому ничего не сказал, а молча с санитаром переложил очень легкое тело в гроб. Крышку заколотили сразу.
Катафалк в виде желтого автобуса с черной полосой повез бабушку обратно в деревню, в землю, к сыну. Внук держал гроб, чтобы его не трясло. Водитель спешил, могилу зарыли быстро, людей никого не было. Была ноябрьская мряка. У меня есть еще одна бабушка. Она живет далеко-далеко, ей уже очень много лет. Я ее вижу очень редко, но все равно хоть чуть-чуть, но люблю. Она хоть и старая и взбалмошная, но веселая и добрая. Она очень маленькая и сухонькая. Она теперь уже очень старенькая и очень больная, очень плохо соображает и очень много доставляет хлопот. Она живет со своей дочерью по совместительству моей теткой. Тетя тоже уже давно скорее старая, чем молодая, и скорее больная, чем здоровая. Они постоянно ссорятся. Это называется «досматривать бабушку». С ними еще живет дочка дочери бабушки, попросту говоря, внучка-правнучка.
Это называется «присматривать за внучкой». Так и живут. Стар, очень стар и млад. А дедушку своего я видел в живых только один раз. Второго дедушку видел только один раз, но на фотографии, хотя, может, это был и не он, я не уверен. А еще очень легко любить того, кто далеко, и тяжело того, кто рядом. И еще легко об этом писать. И трудно что-то сделать сейчас.
Ксения Рапопорт и Ольга Лапшина читали рассказ Олега Сенцова «Бабушка». Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.